Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова в студии. Оля, здравствуй.
Привет.
Мы сегодня будем с тобой, и не только с тобой, говорить о британской монархии во всех ее аспектах, ну, в тех, которых мы сможем, успеем, вернее, за формат затронуть. И знаешь, в чем странность? Вот институт монархии, это не сказать, чтобы слишком редкий. Да, есть королевские семьи в Норвегии, в Швеции, сейчас еще в Дании, в Испании, но что-то они нас вот не особо интересуют. Мы всегда, когда говорим о конституционной монархии или просто монархии, мы почему-то всегда вспоминаем британскую королевскую семью, и вот почему-то она нас так манит и интересует.
Ты знаешь, мне кажется, что вот королевская монархия и семья, королевская семья, такая вот железобетонная устойчивая конструкция, что, в общем-то, ничто и никакие скандалы не могут подорвать ее основы.
В этом тоже, как бы, не могут подорвать.
Не могут подорвать. Вот даже последний скандал, я имею в виду интервью Меган...
Маркл
и ее супруга, принц Гарри, с обвинениями в расизме, наоборот, поднял рейтинги Елизаветы II, причем вот британские СМИ написали, что это было самое тонкое заявление всех времен, которое последовало со стороны Елизаветы II. Она ведь решила как-то примирить стороны, простить, не раздувать ссору, а главное, предоставила всем возможность сохранить лицо.
Ну да, в этом ее фишка, это надо сказать. Не знаю, вот из сериала «Корона», который мы сегодня, наверное, будем не раз вспоминать и в художественном смысле, и в его фактическом смысле, я сейчас даже, кстати, не про фактическую, а просто про атмосферу, у меня сложилось ощущение, что это только внешне кажется, что это очень устойчивая штука, вот как ты говоришь, железобетонная, а на самом деле это поразительно балансирующая на грани структура, которая не семья, которая не организация, которая вот действительно какой-то институт, при этом живой. То есть там каждый член имеет значение. Ну, во всяком случае, вот из как это, топовых первого ранга, да? Вот. И при этом сейчас, я думаю, вот с каждым годом, с каждым десятилетием Елизавета II уже сколько, 68 лет правит, и все это еще и завязывается на ней самой. То есть возникают вопросы... А вот когда, как недавно раскрыли кодовый шифр, что как премьер-министру сообщат о кончине ее величества, лондонский мост рухнул. Если он рухнет, то монархия-то сама не рухнет. То есть нет, линия престола наследия там огромная, там хватит еще...
Ну вот ты прав, кстати, в том, что как раз все завязано именно на фигуре Елизаветы II, да, и неизвестно, что будет с монархией, когда на ее место придет либо ее сын, принц Чарльз, да, либо внук...
Да.
Уильям.
Да, очень много вопросов. В общем, давай разберемся с директором Британского института идентичности и доктором политических наук Наташа Гран с нами на связи. Наташа, здравствуйте.
Доброе утро.
Наташа, вот в чем магия, объясните. Ну ладно, вы там находитесь, в Великобритании, для британцев понятно, а нас-то, на ваш взгляд, почему это так все интересует?
Несколько факторов. Во-первых, все-таки Британия экономически, исторически более важная страна даже для России, чем скандинавские страны. Во-вторых, как вы объяснили, само продолжительность или пребывание на троне Елизаветы. В-третьих, хорошая, умная, гибкая политика по работе с общественностью, которая еще с 50-х, 60-х годов прошлого века ведется. Поэтому плюс... британская монархия, если она важна для России, она, на мой взгляд, еще более важна для Америки. Практически в любой американской аптеке будут всегда журналы с фотографией первых лиц британской семьи, да, их даже больше, чем здесь, в Великобритании у нас. Поэтому совокупность факторов, то, о чем вы говорили, насколько монархия сама зависит от Елизаветы, вот были интересные сейчас, естественно, в соответствии после интервью ОПРИ, ЮГАВ, авторитетная организация социологических опросов, провела несколько замеров, и действительно оказалось, что скорее рейтинг Меган и принца Гарри упал, рейтинг королевы, принца Уильяма, герцогини Кембриджской остался практически таким же, а уровень поддержки монархии тоже остается, уровень поддержки королевы около 80%, уровень поддержки монархии, если я не ошибаюсь, более 40%. Но что интересно и что здесь важно отметить, то, что среди молодежи, к как раз-таки у самого молодого поколения уровень поддержки монархии самый низкий, а уровень поддержки ситуации и пары принца Гарри и Меган Маркель самый высокий.
То есть вы хотите сказать, что наблюдается такой сейчас в Британии некий разрыв между поколениями, растущий разрыв, наверное.
Мне кажется, они просто не успели еще. Да, Наташа.
Ну, дело в том, что он наблюдается не только в связи, не только по отношению к королевской семье, а во многих других отношениях. И этот скандал с Меган, он, в общем-то, был усилен как раз-таки кампанией и полемикой вокруг кампании Black Lives Matter, да, важны жизни. То есть он вписывается в общий большой шифт, который связан с политикой политической корректности, который связан с правами меньшинств, который связан с борьбой за экологию или за устойчивое развитие. Поэтому, да, скажем так, у нас есть поколенческий шифт во всем, и в том числе это касается отношений королевской семьи. Но, что очень интересно, еще один буквально тоже месячной давности опрос о том, если бы короля можно было бы выбрать, за кого бы вы проголосовали, так вот в этом, как вы думаете, кто победил?
Уильям.
Да, победил Уильям, но на втором месте был Дэвид Аттенборо, которого, наверное, в России тоже не нужно представлять. Это ученый, журналист, который популяризирует понимание природы. И,
это прекрасный дядя,
которого считают такой один из современных британских святых, вот таких живущих ныне. Поэтому фактически сейчас, может быть, страдает принц Чарльз, страдает вдвойне, конечно же, из сериала «Корона», который вы упоминали. И была очень интересная перекличка в том, что если в «Короне» показывали, как Диана набирает Чарльза, он не отвечает на ее звонки, то в сериале, в интервью «Опри» Мега с Гарри говорят, что мы ему звонили, а он не брал трубку.
Вообще непонятно, да, вот с какой целью вот в сериале Чарльз представлен в таком неприглядном свете, в общем-то, наследник британского престола.
Ну, ведь у сериала есть свои законы драмы, во-вторых, тут очень... И они говорили, что мы не претендуем на правду, и, безусловно, он показан с большой симпатией к Диане сам по себе, но там есть интересные переклички с первыми. Наверное, для понимания монархии достаточно посмотреть первые и вторые части сериала, где показано, как из простой женщины Елизавета превращается в институт, и какие обязанности, и какие огромные ограничения на ее собственную жизнь как человека этот институт накладывает. И то, что, возможно, и Меган было очень сложно понять по-человечески, и то, что тот факт, что фактически ведь если ты настолько публичен, если ты в королевской семье, ты больше себе не принадлежишь. И ну, это да. То, что понимают Уильям и Кейт, которые старательно показывают... которая сейчас просто служит. И, собственно, это оправдывает их рейтинги.
Вот, кстати, возвращаясь к «Короне», да, Наташ, простите, я просто помню, это, по-моему, первый или второй был сезон. В общем, сейчас уже не помню, что был именно за эпизод, но идет по залам Букингемского дворца сама Елизавета, ее мать, королева Мэри, если я ничего не путаю. И,
ну, нет, тоже Елизавета.
Да, Елизавета. Ой, бабушка, господи, прошу прощения. Ну, в общем, ее мать идет. И произошел какой-то скандал, и вот нужно как-то выпутываться, или там нужно было какое-то решение принять. И вот пока они идут по коридору, ее, значит, мать ей говорит, ну да, вот так вот примерно все и происходило. Сначала пришли пэры, забрали у нас то-то, потом пришли лорды, забрали у нас что-то еще. Теперь приходят и эти забирают у нас последнее. Вот примерно вот так вот.
Это была ситуация, когда они впервые решили проводить чаепитие.
Вот, точно, да.
И открыться для публики.
Да.
Но... Да, и теперь, мол, мы должны, да, улыбаться. Но смотрите, но все равно вес таких людей очень важен, и роль, которую они могут сыграть, огромная. Например, очень, я не хочу сказать, как разумный пиар-ход, но это получилось совершенно разумным пиар-ходом, когда здесь несколько недель назад были большие волнения в связи с пропажей женщины, ну, то есть криминальное событие, женщину молодую, 30-летнюю, похитили из центра Лондона, нашли тело потом в лесу, причем это все сделал полицейский. И масса женщин хотели, несмотря на условия карантина, выйти и выразить свою сопричастность к этому, показать, что они тоже об этом волнуются, что они чувствуют себя уязвимыми. Вот, была такая как бы ночная панихида. И Кейт, бывшая Миддлтон, которая теперь жена Уильяма, она вышла тоже сама, сказала, я когда-то тоже была просто женщиной, живущей сама в Лондоне, я тоже боялась идти ночью по улице, я хочу выразить свое сочувствие. Вот такие вещи, когда они показывают, что они просто остаются нормальными людьми, что они тоже родители, что у них тоже сложности с воспитанием детей, вот это, наверное, но при этом они не стараются искать особого внимания для себя, а просто работать, сделать свою благотворительную работу, вот, собственно, за это их и любят.
Я вот еще, знаете, о чем подумал, да, Наташ, по поводу вот поколенческого разрыва, о котором вы говорите, интересно, наверное, было бы еще посмотреть на присутствие этого же поколенческого разрыва в разные временные отрезки, то есть, допустим, вот что в 80-е думали тогдашние 20-летние, 30-летние о поддержке монархии, а что в 70-е, а что в 90-е, ну вот как-то так и посмотреть, может
это
быть, на
хорошо,
это.
Хорошо, но насколько вот мы сейчас можем судить, видимо, ну Диана была своей... прототипом Меган, да,
ну, да.
В свое время, и Диана тоже, она сделала достаточно многое для того, чтобы поддержать вот престижность монархии, интерес к монархии, по крайней мере, когда она была членом семьи, она была же фактически первой селебрити, да, вот, первой звездой, и, наверное, ситуация где-то повторяется. Люди чуть-чуть меняются, а где-то не меняются.
Я просто к чему об этом заговорил,
Что касается вот, да, сравнения Меган и Дианы, я бы, конечно, здесь поспорила. Все-таки симпатии... Гораздо больше симпатии было на стороне Дианы, чем нежели сейчас на стороне Меган Маркл.
Да, но я имею в виду, что это история как бы...
Вообще две разные женщины, абсолютно их нельзя сравнивать.
Которая была сломана институтом, я имею в виду как бы сам нарратив.
Да я даже не про Меган Маркл и про Диану, я про Елизавету Вторую, потому что мне кажется, что для сегодняшних молодых британцев, не знаю, Елизавета Вторая, это как вот, здание парламента. Вы его поддерживаете или нет? Ну, да, не знаю, оно стоит там уже 400 лет с чем-то, и еще, наверное, столько же простоит.
Нет, ну вот смотрите, да, еще я вот посмотрела, вот когда было 60-летие правления Елизаветы II на троне, там это как, лет 10 назад, по-моему, да?
Почти.
Да, вот с каждой юбилейной датой, которая связана с королевской семьей в Британии, каждый раз новые силы вспыхивают споры о том, не пора ли стране отказаться от монархии. То есть это не только сегодня происходит, это происходит, не знаю, каждый год, каждые 5 лет и так далее. Вот просто сегодня такие споры, они более ожесточенные или как бы их уровень остается прежним? То есть на что обращают внимание противники монархии? На то, во сколько обходится содержание семьи Виндзоров.
При этом, по-моему, она сама себя прекрасно содержит.
Нет, она обходится действительно налогоплательщиком, но дело же не в этом. Дело в политической стабильности, которую они обеспечивают. Ведь когда у вас есть условно... сейчас я пытаюсь... Никакой политики в Британии, благодаря британской монархии, в Британии невозможна диктатура премьер-министра. Это гораздо больше инструмент устойчивости. Конституционный порядок и демократию гарантирует королевская семья, гарантирует король. Условно, в случае кризиса король может уволить взорвавшегося премьер-министра. Во многих странах таких механизмов нет. И британцы видят, к чему это может привести. Поэтому фундаментально это не вопрос стоимости, это вопрос гарантии свободы, демократии, и плюс это вопрос еще социального влияния. Королевская семья проводит огромную благотворительную работу по поддержке многих организаций. А для Британии ведь здесь система устроена не так, что государство дает много соцподдержки. Да, но в основном поддержка идет через благотворительные фонды, в которые люди сами жертвуют. И эти пожертвования не обязаны, они не прописаны в бюджетах. И когда член королевской семьи может прийти, призвать людей, прийти на какой-то званый ужин, и люди потом купят эти билеты, чтобы побыть на ужине или пообщаться, а эти деньги пойдут в благотворительность, собственно, так это и происходит. Это очень значимый вклад.
Вот, ну, плюс еще миллионы туристов,
Ну, туристы это да. Вот по поводу того, что Наташа сказала, по поводу гарантии демократии, я не знаю, насколько это точно. Все, что я знаю, это почерпнуто из сериала «Корона», к моему сожалению. По-моему, там был такой момент, когда
Там больше вымысла. Простите, там, по-моему, больше вымысла, нет, чем все-таки изложение каких-то реальных событий.
Там знаешь, в чем дело? Был когда кризис с преемником Уинстона Черчилля, Клементом Эттли. Он, неудачный был премьер-министр. И в сериале показано, как на одной из аудиенций, когда уже совсем швах, уже по всем фронтам все что могло пойти не так, все пошло. тепло. Елизавета сидит и аккуратно его приводит к мысли, а может быть уже, ну, все, давайте вы там дорогу следующим дадите, новому поколению. Ну, не получается у вас как-то.
Ее задача, нет, ее задача как раз-таки, да, гарантировать конституционный строй. И в этом плане, то есть она, понятно, она, монархи никогда не вмешиваются в политику, они не выясняют, не говорят о своей точке зрения, и, наверное, это правильно, вот, но фактически демократия британская опирается на них, по крайней мере, сейчас. Я думаю, вот этот принцип, Британия никто диктатуру не хочет, очень мало кто.
Наташа, вот, вы знаете, интересно все-таки, вот что касается Брексита, да, помните, с какого раза там, я уже не помню все-таки, была одобрена эта сделка выхода Великобритании из Евросоюза, и Джонсон, Борис Джонсон, премьер-министр, ездил на аудиенцию к Елизавете II вот по поводу Брекзита. То есть какова все-таки заслуга королевы в том, что Великобритания покинула Европейский Союз?
Нет, я думаю, что это неправильно. Он должен в любом случае приехать и отчитаться, и рассказать, что произошло. Нет, как бы мы здесь не видели, никак королева не высказывалась. Можно было говорить о том, что можно было предполагать, что в 70-е годы она была не очень довольна тем, что Британия вступила в Евросоюз. Но опять-таки это предположение. Потому что для нее важна вот система British Commonwealth, да, но говорить о том, как бы здесь было бы неверно сказать, что здесь никаких не было упоминаний ни в прессе, нигде о том, что королева как-то высказывала свою позицию по поводу Брексита.
По-моему, все-таки были какие-то осторожные высказывания по поводу того, что Соединенное Королевство должно покинуть вот этот союз.
Я думаю, что в любом случае, если они и были, это не было решающим ни во время голосования о Брексите, ни во время переговоров. Это был более политический, уже просто политический процесс.
Наташа, спасибо вам огромное. Наташа Грант, директор Британского института идентичности и доктор политических наук, была с нами на прямой связи. Слушай, вот, Оль, по поводу скандалов. Я тут, что называется, открыл подборочку. Вот то, о чем ты говорила, да, что ни один скандал не может...
По поводу деток королевы, которые бросают
слушай,
на нее тень.
Деток королевы, родственников, кого-то еще, самой, кстати, королевы, учитывая ее брак с, господи,
ну вот скандал
Филиппом.
В 19 году с принцем Эндрю.
Да, да, к ним, кстати, как и насколько я понял, его неофициально называют чуть ли не любимым ребенком Елизаветы II, а вот видишь, как
средний
как
сын
произошло.
Королевы, кстати, он средний сын, и да. Он ведь сложил в себе все публичные обязанности, которые были связаны с его титулом, и это решение принял на фоне обвинения в связи с делом Эпштейна, который был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.
Да, и там, если первую вспомнить историю, сначала все упоминания его в судебном деле были вычеркнуты, вроде, казалось бы, все замазали, а потом, когда сам Эпштейн начал рассказывать, ну и потом, когда он покончил жизнь самоубийством, все вновь закрутилось, завертелось. Но сейчас, насколько я понимаю, за пандемией как-то тоже все это легло под сукно, и, возможно, потом оно снова будет на первых полосах, но пока вот так. Но пока, видишь, да, один из наследников отказался от всего.
Согласись, что королевской семье удалось как-то замять это дело все-таки, как бы отвести его на второй план.
Да, ну, вот видишь, какие у них есть возможности. С нами на связи старший сотрудник Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Олег Ахошин. Олег Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Валерьевич, ну действительно, скандалов очень много. При этом такое ощущение, что вот с каждым новым кажется, ну все, ну вот вообще уже не отмыться. А потом оказывается, да нет, нормально.
Ну, я думаю, что... Это связано с тем, что британская королевская семья, она умеет очень деликатно выходить из любого скандала и готовит очень хорошие пресс-релизы. Я думаю как раз, что в истории британской королевской семьи было множество скандалов, но здесь самое главное помнить то, что существует определенный регламент, по которому существует британская монархия, и именно он помогает выходить из сложных ситуаций.
Но а вот смотрите, мы говорили о том... Ваш скандал любимый какой? Давайте так.
Сейчас наиболее нашумевший скандал, как раз связанный с принцем Гарри и Меган Маркл, потому что, собственно, Меган Маркл обвиняла членов королевской семьи в расизме, в том, что к ней относятся с большим предубеждением. Вот, и, соответственно, такие высказывания наносят вред имиджу королевской семьи.
Ну, слушайте, Олег Валерьевич, а вот... больше как раз чита вот Гарри и
там же были
Меган в Эмерандум как бы отозвалось это интервью.
В прессе же были, бог с ним с интервью, в прессе же были предположения, кто был вот этим членом королевской семьи, который интересовался цветом кожи будущего ребенка. И называлась принцесса Анна. И вот, ну и все, и ничего, и казалось бы, где принцесса Анна? Все нормально.
Ее надо было выпороть, что
кажется,
ты считаешь?
Нет, я к тому, что... То есть вот Меган Маркл, она завела вот эту... Ну, то есть обозначила проблему, да?
Мне казалось, скандальное интервью было предназначено не для британской аудитории, а именно для американской аудитории, где сейчас им надо как-то устояться, найти работу и так далее.
Как вы считаете, Олег Валерьевич?
Среди политологов высказывались прогнозы о том, что такое выступление в интервью Меган Маркл, оно дает ей возможность для того, чтобы сделать в будущем политическую карьеру. Но я думаю, что, скорее всего, этот скандал, он просто привлечет к ней внимание как к медийному лицу для того, чтобы развивать продюсерскую деятельность и для того, чтобы как раз издать книгу, например, о жизни в королевской семье.
Ну, по-моему, уже принц Гарри продюсирует фильмы.
Да, они там уже и с Netflix, по-моему, что-то подписали.
Все верно. То есть как раз принц Гарри и Меган Маркл, они заключали контракт с Netflix и с аудиостриминговым сервисом Spotify. И кроме того, они ведут подкасты на психологическую тематику. Вот, поэтому я думаю, что как раз этот скандал может привлечь дополнительное внимание, которое...
А как вам кажется, принц Гарри не пожалеет о том, через какое-то время, что он сложил в себе королевские обязанности?
А поздно уже будет, мне кажется.
Кстати, вернуть их можно или нет?
Теоретически можно вернуть, но я думаю, что вряд ли он об этом пожалеет. Да и кроме того, в истории был уже подобный случай, когда король Эдуард VIII женился на разведенной американке Уоллис Симпсон и отрекся от престола, тем не менее.
Да, конечно, там неплохо жили. Они
не помешало вести.
Они же получали там какую-то дотацию от королевской семьи и, в общем, ни в чем не нуждали, жили все спокойно во Франции и наслаждались жизнью. А эти-то ребята, насколько я понимаю, теперь сами должны зарабатывать себе на хлеб. Или нет?
Да, тут я с вами согласен. То есть им придется самостоятельно продюсерскую деятельность развивать, но я не думаю, что финансово они очень сильно пострадают. То есть, конечно, на королевский грант было жить гораздо комфортнее, но, тем не менее, я не думаю, что их доходы они очень сильно уменьшились.
Скажите, вот вы упомянули Эдуарда VIII, который отрекся от престола. Кстати, после него к власти, да, если так можно сказать, пришла Елизавета, вот нынешняя королева Елизавета II.
Ну, сначала его брат, отец Елизавета, а потом уже Елизавета.
Да. И, в общем-то, он отрекся от того, что женился на женщине, которая уже дважды была замужем, потом развелась, ну и так далее. Что, в общем-то, церковь Англии в ту пору категорически отказывалась признавать вот такие браки. Да, если аналогию провести с принцем Чарльзом, он же второй раз тоже женился на Камилле, которая уже была замужем, и, по-моему, у нее там двое детей было от первого брака и так далее. Как эта история может отразиться на престолонаследие принца Чарльза?
Я думаю, что, во-первых, тут очень важно одобрение самой королевской семьи, и когда принц Чарльз женился на Камилле Паркер, был бракосочетание в 2005 году, то члены королевской семьи его поддержали, в том числе Елизавета II, а также его дети. которые заявили, что очень счастливы тем, что их отец вот обустроил свою личную жизнь. Но я думаю, что согласно порядку престола наследия, конечно, он в первую очередь будет претендовать на престол, и я не думаю, что он откажется и сложит себе эти полномочия.
Ну да. Спасибо вам большое, Олег Валерьевич. Олег Ахошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, Ольга Гаврилова в студии и Кирилл Бакеев. Не переключайтесь, мы скоро продолжим.